Мы продолжаем читать наставления преподобного Марка Подвижника из первого тома «Добротолюбие», продолжаем вместе с ним исследовать величайшее, наиглавнейшее таинство христианской жизни человека, таинство крещения, с тем, что в этом таинстве с человеком происходит. 15-й абзац. Твердо верующим Дух Святой дается тотчас в крещении, но мы сами оскорбляем и угашаем его в себе. Поэтому заповедует апостол: Духа не угашайте, не оскорбляйте Духа Святаго, им же знаменастися в день избавления. Сие не значит, чтобы всякий крещенный, получивший благодать, потому самому был неизменен и не требовал более покаяния. Но что от крещения по дару Христову нам дарована совершенная благодать Божья к исполнению всех заповедей. Но потом каждый, получив оную таинственно и не совершая заповедей, по мере опущения их находится под действием греха. За то, что по нерадению, получив силу действовать, не совершает дел. Желаем ли быть совершенными, скоро или медленно, мы должны совершенно веровать Христу и исполнять все Его заповеди, получив от Него силу на такое дело. Сколько мы, веруя, исполняем заповеди Божьи, столько и Дух Святой производит в нас свои плоды. Плоды же Духа по святому Павлу суть любы, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Если мы, как мы говорили в прошлый раз, заканчивая чтение 14-го слова, 14-го абзаца, если мы веруем во Христа, веруем, что Дух Святой дается нам, если мы своей решимостью довериться Ему, отдастся Ему, идти за Ним, мы веряем себя Ему и с этой мыслью входим в купель, то с неизбежностью следует и то, что, веруя таким образом, мы считаем необходимым и исполнение данных им заповедей, а заповеди Его по какому-то странному катастрофическому стечению обстоятельств, они противоположны всей моей прежней жизни. То есть нужно просто поверить, что я должен поступать так. Это важно. Поверить. У меня нет никакого опыта того, что жизнь по заповедям Божьим хороша, пока я не попробую. А я не могу ни на что опереться. Да, я могу прочитать жития святых, все жития святых Дмитрия Ростовского или какие-нибудь жития новые, современные, новомучеников и исповедников российских. Могу прочитать. Вот читаю, и это важно делать, нужно делать. Читаю, вдохновляюсь, но это не... Из этого не следует с неизбежностью, что, встав из-за стола, или с дивана, или с кресла, я пошел подражать им и пошел подражать Христу или пошел исполнять Его заповеди. Нет, ничего не значит. Я очнулся от чтения, я умилился, я прослезился, я помолился, выхожу из своей кельи и там встречаю, как мне кажется, совершенно другое. Бегают дети, в чем-то упрекает жена, новости, футбол, война, где-то там какая-то, кто-то с кем-то опять воюет, где-то акты, пенсионный возраст, цены, деньги. О чем ты думаешь, о чем ты говоришь? Да эти люди жили совсем в другое время. Да и жили ли они? Да и правда ли? Да откуда мы знаем все то, что они было? Ну да, ну буду там гонения, может, получится у меня такое дело сделать там. Да нет, сейчас жить надо, вот решать конкретные проблемы, вот дети кушать хотят, вот там надо кредит платить, там налоги платить, тут квартиру оплачивать, там в школу ребенка собирать. Да мало ли, сколько разных вещей, тут друг звонит, помочь надо, непонятно какое дело, еще что-то. Да где ж тут исполнишь-то заповеди Божьи? Да невозможно это. Это какая-то просто некий идеал, это просто некое, скажем так, желаемое, но невозможно же. Да что вы в самом деле? Так это если я буду исполнять заповеди Божьи, тогда уж лучше и не жить было попросту. Потому что исполнение заповеди Божьей меня сведет просто ну, в какое-то социальное небытие, какой-нибудь там социальный гетто, разве можно жить по-настоящему, полноценной человеческой жизнью и исполнять заповеди Божьи? Да нет, говорит мне весь мир, который меня окружает. Он кричит, он хватает меня за волосы и бьет меня моим лицом об асфальт, чтобы я понял, что исполнять заповеди Божьи в нашем мире невозможно. Все события, все люди, все живое, все неживое кричит мне о том, что исполнение заповеди Божьей в современном мире невозможно, немыслимо, да более того, преступно. И я убеждаюсь, говорю, да нет, да, наверное, я что-то там. Ну, мученики, мученики, это их дело, конечно, но я-то тут при чем? Я нормальный человек, а честно живу я. Не стараюсь ничего плохого не делать, вот, но заповеди нет, это невозможно. Это невозможно. Это... Да и, честно сказать, это, наверное, 2000 лет назад было невозможно. Это просто некий идеал, пожелание, да, ну, и все. И я остаюсь на месте, и со мной ничего не происходит. Ни за каким Христом я не иду, да и идти не собираюсь, собственно, потому что идти невозможно. Он для меня остается просто нравственным идеалом, вот, ну, хотя бы так. Или, что еще хуже, становится просто таким вот источником хороших, материальных, опять о каких еще-то, благ, которыми обращаюсь и прошу у Бога, чтобы Он мне дал эти самые блага. Вот. Я понимаю, что для этого надо что-то сделать. Вот. Что я могу сделать? Сделать ничего не могу, потому что я не верю, что можно что-либо сделать. Поэтому из того, что мне доступно, можно сделать только одно. Что еще я могу сделать? Это причащаться. Больше сделать я ничего не могу. Исповедоваться я не могу, потому что смысл исповедоваться, если я каюсь в том, чего исправлять не собираюсь. Вот, ну да, формально надо, пока еще не разрешают причащать без исповеди, поэтому буду-ка я, скажем, вот, ходить на исповедь. Ну, не каясь, конечно, чем каяться-то, исполнить-то все равно ничего не могу. Вот, ну, надо сказать, что грешен. Ну, я говорю, что грешен, там, ну, уж спрошу совета какого по жизни, там, как с детьми, как с женой, как с мамой жить, там, расспрошу, узнаю все, ну, а потом причаститься. Причем желательно, чтобы исповеди было меньше, лучше вообще, чтобы ее не было, потому что все равно формальность некая. Я же не собираюсь идти за Христом, а вот причастие, чтобы было побольше в моей жизни. Вот примерно к этому приходит сейчас современная жизнь христианина, потому что он не верит. Не верит, почти никто не верит, что заповеди Божьи можно исполнять. Несколько большее число верит в то, что их нужно исполнять. И этих людей достаточно. Это истинно все-таки кающиеся люди. Они очень мужественные и очень честные. Они знают, что они должны это исполнить, но исполнить они этого не могут. И за это упрекают себя, укоряют себя и плачут. Но поверить в то, что заповеди Божьи исполнить можно, не только нужно, но и можно, с этого момента начинается именно жизнь крещенного человека. Нужно поверить, что иначе я поступить не могу. Нужно поверить и в то, что Бог дает заповеди не те, которые тяжелы для исполнения, а жизнь вне этих заповедей тяжела для исполнения. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, я как кроток есть и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим, ибо иго мое, бремя мое легко есть. То есть он говорит, что исполнение его заповеди, хотя это и крест, но оно не тяжело. Это можно сделать. Богу все возможно, с Богом все возможно. И понятно, что при глубоком размышлении человек с неизбежностью понимает, что движущимся рычагом, переворачивающим его жизнь в направлении заповедей Божьих, станет молитва. Молитва, потому что именно суть молитвы, как она есть, в том, чтобы призвать Бога в свою жизнь и Его силой подъять мне неподъемное благое иго, бремя заповедей Христовых. Я потому и молюсь Ему, потому что без Него не могу творить ничего. Я потому и призываю Его, потому что не могу сделать ни одной заповеди без Него. Я потому и прошу, чтобы Он дал мне Духа Своего, потому что Духом Его я и могу исполнить то, что должен исполнить. Это есть плод духовной нищеты. Я знаю, что я нищ, и наг, и убог. Именно поэтому и прошу, обращаясь к Богу: Господи, прииди и вселись в ны, и очисти ны от всякие скверны, и спаси, и ущедри, и помоги, и помилуй, научи, вразуми, и так далее. И вот человек, непрестанно взывающий к Богу, непрестанно зовущий Его на помощь, этим смиряется и получает эту самую благодать Божью, возрастает в этой благодати, в той самой благодати, которая дана была ему в крещении, и преображается этой благодатью, но потому что он решился, а не решается, потому что неверие, потому что он не верит, что заповеди Божьи необходимы всякому верующему в Бога, во Христа человек. Вот 16 абзац. Итак, если кто из верных, живя по заповедям, соразмерно тому, обрел некое духовное действие, да верует, что он уже прежде получил силу на то, ибо получил в крещении благодать Духа, причину всего благага, не только тайных и духовных, но и явных добродетелей. И никто из добродетельных да не полагает одной свою силу и соделать что-либо благое, ибо благий человек не от себя, но от благого сокровища сердца приносит благое. Говорит слово, разумея под сокровищем Духа Святаго в сердцах верных сокровенно. То есть не только вера вновь и вновь ставит меня в правильное отношение к Богу. Эта вера возрастает по мере исполнения заповедей, и эта вера, возрастая, обогащает меня и опытом, и видением, но всегда по-прежнему остается вера. Пока я верю, у меня есть опыт жизни в Боге. Пока я верю, я исполняю заповеди. Как только я перестану исполнять заповеди, вера начнет засыхать. Как только я перестану верить, заповеди я перестану исполнять, или они перестанут приносить мне пользу. Вот так вот вера, животворя и утверждая все, обогащая меня опытом и видением, с неизбежностью влечет меня к тому, чтобы жить по заповедям, иначе я потеряю веру и стану маловерным, суеверным и попросту неверным человеком. Только исполнение заповедей подпитывает мою веру, потому что по вере я и живу. Если же я потеряю веру, то жить мне будет просто нечем. Девятнадцатый абзац. Благо, которое получат праведные по воскресении, находится в горе. Обручение же их и начатки отныне действуют духовно в сердцах верующих, дабы, будучи удостоверены о будущем, мы презрели все настоящее и возлюбили Бога до смерти. Посему апостол не сказал: «Имеете приступить», но «приступисте к Сионской горе, ко граду Бога живаго, Иерусалиму небесному». Ибо способными к тому мы все соделались от крещения. Получить же то сподобляются одни твердо верующие, которые всякий день умирают ради любви Христовой, то есть стоящие превыше всякой мысли о здешней жизни и не помышляющие ничего другого, кроме того, как бы достигнуть совершенную любовь Христову. Сего ища паче всего, святый Павел говорил: «Гоню же аще и постигну, о нем же и постижен бых, то есть да возлюблю так, как и возлюблен был от Христа». И когда достиг сей любви, более уже не хотел помышлять ни о чем, ни о скорбном для тела, ни о дивном в творении, но все оставил явно и говорит: «Кто нас разлучит от любви Христовой?» Ни о чем уже и не хотел помышлять, но только пребывать там, в сердце, в любви Христовой. Верующему человеку дается опыт. Нет, не опыт видения будущего или, скажем, тайн бытия, не дар исцелений, неспособность творить знамения. Этот опыт сильный и глубокий, страшный и славный. Это опыт жизни в Боге, опыт жизни в Духе. Это жизнь в Боге и с Богом. Это некий залог, о котором говорит апостол Павел. Это начаток усыновление, это предощущение грядущей полноты, это предварение Царства Божьего. Человек уже начинает в нем жить, чтобы знать, что его ждет в конце. И, живя в этом Царстве, воспламеняется любовью к грядущему Царству все больше и больше. И чем больше он воспламеняется любовью к Царству, тем меньше его прельщает окружающий мир, в котором он живет. Чем меньше его прельщает окружающий мир, тем больше, с большей радостью и большей силой устремляется сердце его к Богу, к Царству Божьему. Но этот опыт, который переживает человек, он воспринимается верой, только верой. Он верой переживается, он верой расширяется, он верой утверждается. И сама истинность этого личного духовного опыта, она тоже определяется верой же, верой во Христа, верой Христу, верой словам Христовым. Мы говорили, что вера с неизбежностью требует и послушания Его заповедям. Ты, человек любой, уверовавший во Христа и в крещение приобщившись Духу, и верой познавая что Он отныне живет в дух только верой. Он не чувствует этого. Он просто верит, что это так. И вера открывает ему как бы некие грани, границы опыта Бога общения. Он начинает переживать и чувствовать, но эти чувства именно особого свойства, особой характеристики. Он не видит Бога, он не видит ангелов. Это вообще никак не связано, по крайней мере, очень долго никак не связано с видением вообще. Он не слышит каких-нибудь слов или ангельского пения. Он не чувствует, скажем, прикосновения ангельских крыльев. Он не ощущает, не обоняет благоухание какое-нибудь особое, не здешнего мира. Его чувства ничего ему не говорят, но он переживает и он ощущает. Он чувствует это. И поначалу сразу не может понять, чем он чувствует и откуда этот опыт черпается. Поначалу он даже может его смутить, но тем не менее это опыт. И он видит, то есть ощущает всем сердцем, видит опытом своей жизни, что Христос везде, Христос всегда, Христос во всем. Что все слова Христа истины, то все, что Он сказал, истина, что все, что Он обещал, исполнял, исполняет и исполнит. И этот опыт того, что все о Христе и во Христе наполнено полнотой жизни истины, вот этот опыт как бы вбирает человека в себя все глубже и глубже, и самую, может быть, доступную бездну погружения в этот опыт мы встречаем в Писаниях святых отцов. Амплитуда, как пишет дальше в 20 абзаце преподобный Марк Подвижник, у каждого своя, но опыт этот, несомненно, очень яркий, и он есть у каждого, кто живет верой. Это личный опыт, его переживает лицо, человек. Но это вовсе не значит, что этот опыт субъективный. Мол, у каждого свой опыт. Я вот чувствую так Бога, вы чувствуете эдак Бог. Вот буддисты чувствуют это вот иначе, а, скажем, католики иначе, у протестантов это вот так, а вот, скажем, у каких-то вот язычников это вот так. Вот. Ну, каждый по-своему переживает, да и в православной церкви у каждого ведь свой опыт. Зачем навязывать нам вот свой личный опыт, когда у меня есть свой? Это совершенно неверно. Опыт у каждого личный, но этот опыт объективен, потому что Бог, с которым вступает в общение человек, действительно существует. Это встреча с объективной реальностью, с действительно живым, подлинно реально существующим Богом. И поэтому опыт этот объективен. Но на самом деле эта объективность, это объективность переживаемого опыта, она удостоверяется не личностью переживающего этот опыт человека, не его свидетельством, а опытом и свидетельством Церкви. Потому что он общается с Богом не сам по себе, а в церкви. А в церковь он вступил, и опыт у него этот начался именно потому, что он принял крещение, вступил в церковь. И в церкви он переживает опыт встречи с Богом. Этот опыт описан давно всеми теми людьми, которые вступили в церковь и переживают этот самый же опыт. То есть это опыт объективного переживания того, что зовется встреча человека с Богом. Здесь, в церкви, все этот опыт переживают. Он объективен, он описан в Священном Писании, в Писании святых отцов, в творении благочестивых праведников, учителей церкви, богослужебных текстах, молитвенной практике и вообще того, что составляет Священное Писание, Священное Предание, как некое совокупное описание того, что происходит с человеком в церкви. И когда человек видит, что переживаемое им бытие, переживаемое им богообщение, оно соответствует тому, что описано у Антония Великого и у преподобного Серафима Саровского, в покаянном каноне, в стихирах Пасхи, в писании Григория Богослова, он чувствует, видит, встречает, что все это так же у него, ну не так ярко, но так же, как написано в книгах, вот в тех книгах, которые мы читаем, у Марка Подвижника, у Авы Исаии, до этого у Макария Великого, вот все то, что написано от 4 века, можно взять Священное Писание, также до 20 века, что все люди, вступающие в церковь, описали этот опыт, и у меня он такой же, то человек всем существом своим знает, что опыт этот истинный. Но это сознание при, казалось бы, очень сильном заряде радости, радостью не сокрушает и не раздавляет человека, переживающего сознание того, что он переживает то же самое, что описали древние святые люди, потому что эта радость вызывает в нем только трепет. Трепет, подобный тому, как сказал Петр однажды: «Господи, выйди от меня, ибо я человек грешный». Вот этот трепет, как в псалме «Радуйтесь с трепетом Господу». Вот этот трепет охватывает человека, потому что сама истинность опыта тем и удостоверяется, что человек сознает великую свою малость, уничиженность, грязность, которые только увеличивают едва ли не до бесконечности удивительное снисхождение, милосердие, любовь, щедрость, могущество и заботу Бога. И это именно объективное переживание. Я переживаю то же, что пережили до меня миллионы человек. То же, что переживут после меня миллионы или тысячи. Сколько Бог даст человек. Этот опыт объективный, его переживают все, кто в церкви, все, кто в Боге. Да, опыт может быть и субъективным, когда именно человек переживает нечто личное, того, что в опыте церкви нет. Это мое собственное. Это мое собственное переживание. Да, вы все там в церкви переживаете это иначе, а я вот особенный. И я переживаю это иначе. Это мой, не похожий ни на что, субъективный опыт. Вот эта субъективность опыта, когда оно и называется прелестью. Когда человек противоречит объективному церковному опыту. У него не так, как у других людей. Он противоречит церкви, преданию, писанию. И в итоге в нем все возрастает и возрастает непослушание. И он внутренне уже отделяет себя от церкви, даже если внешне от нее еще не делился. И поэтому очень важно, чтобы вот этой субъективности не было. А для этого надо слушать и слушаться, читать, вникать, постигать и сверять свой опыт с традицией церкви, не пытаясь приобрести нечто из ряда вон субъективное, из ряда вон непохожее ни на что.